Комит Анна Бокина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главная тема этого информационного часа. Государственная Дума России рассматривает сегодня законопроект, позволяющий отменить выборы в некоторые органы местного самоуправления. В Москве сегодня суд решит, возобновлять ли уголовное дело по факту ДТП на Ленинском проспекте с участием машины вице-президента Лукойла. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин может быть внесен в список кандидатов на этот пост. В США вынесен приговор выходцу из Пакистана, пытавшемуся осуществить теракт на Таймс-сквер в Нью-Йорке. В Стокгольме продолжается Нобелевская неделя. Сегодня будут объявлены лауреаты премии за достижения в области химии. И культура. В одной из столичных галерей открылась выставка, посвященная 125-летию со дня рождения Зинаиды Серебряковой. Сегодня Государственная Дума России рассматривает во втором чтении поправки в закон об общих принципах организации местного самоуправления. Вокруг него развернулась острая дискуссия. Представители думской оппозиции говорят, что в новом виде документ позволит отменять выборы в органы власти некоторых муниципальных образований. С выборами связана еще одна тема, ставшая поводом для обсуждения в стенах парламента. Представители «Справедливой России» обвинили единороссов в давлении на оппозиционных кандидатов в преддверии предстоящего в эти выходные очередного единого дня голосования. На прямой связи с Государственной Думой России корреспондент Радио Свободы Виталий Камышев. От него узнаем подробности. Добрый день, Виталий.
Добрый день. Но сегодня действительно эхо региональных выборов явно ощущалось в зале заседаний Государственной Думы. Но, как известно, традиционно в начале пленарного заседания представители фракций выступают с заявлениями по повестке дня. Но, в общем-то, здесь скорее была полемика, которая связана действительно с борьбой в регионах. В частности, представитель коммунистов Николай Коломейцев заявил, что управляемая демократия ведет к пугачевщине, как он выразился, ну и привел в пример Северный Кавказ. И затем сказал, что те технологии, которые были опробованы на Северном Кавказе, то есть массовая фальсификация, какие-то фантастические цифры голосования за партию власти, они распространяются по всей стране. В ответ выступила представитель фракции «Единая Россия» Татьяна Воронова, которая обрушилась, в свою очередь, с нападками на КПРФ. И в особенности на «Справедливую Россию». Она обвинила эсеров в провокациях, ну, в частности, на выборах в Новосибирской области, в Томске. «Зачем вы пугаете наших сибирских девушек?» – выразилась госпожа Воронова. Ей ответил представитель фракции «Справедливая Россия» Олег Шейн, который посвятил свое выступление критике социальной политики «Единой России». И даже представитель УДПР Андрей Луговой, впрямую, хотя и не касался выборов в регионах, все же говорил о голодовке лесорубов в поселке Янталь Иркутской области и обвинил в этом губернатора, назначенца от «Единой России» Дмитрия Мезенцева. Действительно, один из пунктов повестки дня – это поправки в закон об общих основах местного самоуправления. Ну, как бы он носит такое достаточно непонятное название, достаточно трудно разобраться, но суть там в том, что когда существует районные думы и в то же время городская дума центра района, городского поселения, то они могут быть объединены, и в результате депутаты районной думы выбирают уже не мэра, не нет народного голосования, а выбирают сити-менеджера. И уже эта поправка уже должна сработать в Суздале, где достаточно популярный мэр, демократ, скажем так, отстранен указом президента был от должности. И теперь вот на выборах, это будут выборы районной думы, и уже эти депутаты будут избирать сити-менеджера. Также город Ангарск в Сибири, где очень сильные протестные настроения, уже лишился городской думы, хотя это город с 300-тысячным населением, а как бы решать его судьбу будут депутаты районной думы, то есть нескольких небольших поселков. То есть линия на сворачивание выборов в муниципалитетах, она продолжается. Ну и в рамках правительственного часа ожидается выступление министра экономического развития Эльвиры Набиуллиной, которая ответит на вопросы депутатов, а их, судя по всему, будет много.
Спасибо, Виталий. Из Государственной Думы России передавал корреспондент Радио Свободы Виталий Камышев. Добавлю, что в сегодняшнюю повестку работы парламента включено и принятие заявления о ситуации в отношениях России с Белоруссией. Об этом подробнее вы сможете узнать в дневных информационных программах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Тверском суде Москвы должно продолжиться рассмотрение жалобы родственников Ольги Александриной и Веры Сидельниковой, требующих возобновления уголовного дела по факту ДТП на Ленинском проспекте с участием автомобиля вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова. В сентябре дело было закрыто. Виновные в аварии признали Ольгу Александрину. Ее родные с этим не согласны. ДТП с участием автомобиля вице-президента «Лукойла» и «Ситроена» Ольги Александриной вошло в хронику громких аварий с участием российских высокопоставленных чиновников, которую накануне опубликовала независимая газета. Сравнивая все VIP-аварии, издание пришло к выводу, что, как правило, все высокопоставленные нарушители остаются безнаказанными, даже в случае смертельного исхода для других участников ДТП, рассказывает Любовь Чижова.
Статья в «Независимой газете» основывается на исследованиях системы «Медиалогия», которая подсчитала упоминания в СМИ за 9 месяцев этого года всех ДТП с участием высокопоставленных чиновников или их родственников. Изучив аварии, можно сделать вывод, что чем выше статус участника дорожно-транспортного происшествия, тем больше у него шансов избежать наказания за преступление. Больше всего в этом году в СМИ обсуждали громкую аварию, произошедшую 25 февраля этого года. Тогда на В Ленинском проспекте произошло лобовое столкновение автомобилей «Ситроен» и «Мерседес» вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова. В результате погибла водитель «Ситроена», 35-летняя врач Ольга Александрина. Позднее в больнице скончалась ее свекровь Вера Сидельникова. В начале сентября дело было закрыто, так как следствие пришло к выводу, что в аварии была виновна погибшая Александрина. Однако ее родственники намерены оспорить закрытие дела в суде. Они уверены, что следствие было необъективным. О том, чем похожи все дорожно-транспортные происшествия с участием российских высокопоставленных чиновников, рассуждает председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
Общее для всех этих аварий одно. Как правило, виновными в них являются водители машин, в которых находятся те или иные, не хочу говорить VIP-персоны, те или иные номенклатурные товарищи. А признаются реально виновными, то есть, как правило, другие люди. Либо, так сказать, никто не признается виновным, и как-то все так это сходит на тормозах. В общем, с одной стороны, мы наблюдаем такую наглость, хамство и пренебрежение к правилам дорожного движения со стороны тех, кто наделен властью, большими деньгами, в общем, тем или иным особым положением. Причем это независимо от того, есть ли у них спецсигнал, нет ли спецсигнала, имели они право в данном случае нарушать правила, не имели права. Это общая тенденция. А с другой стороны, есть круговая порука в правоохранительной системе, в судебной системе. То есть это вещи связанные, потому и хамят, потому и наглеют, что имеют место безнаказанность.
Говорил председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Независимая газета, публикующая хронику громких аварий с участием чиновников, вспоминает еще об одном ДТП, которое произошло в Москве на Тверской в мае этого года. Как утверждали очевидцы, бронированный «Мерседес» с правительственными номерами столкнулся с автомобилем «БМВ». Обошлось без жертв. Свидетели отмечали, что все происходило как при аварии на Ленинском. Высокопоставленного пассажира «Мерседеса» увез джип сопровождения. С автомобиля сняли номера, а очевидцев пытался разогнать человек с автоматом. СМИ предположили, что это был автомобиль губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, который в то время находился в Москве. По версии МВД, автомобиль принадлежал представительству Республики Дагестан при президенте России. Позднее с его водителя был взыскан штраф 100 рублей. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Госдума России сегодня рассмотрит проект заявления в связи с агрессивной риторикой президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес российского руководства. В Москве суд продолжит рассматривать жалобу родственников погибших в автоаварии на Ленинском проспекте Ольги Александриной и Веры Сидельниковой. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин подал заявление о приеме в партию «Единая Россия». В Дагестане во время спецоперации в Махачкале убит один боевик. На востоке Таджикистана не менее 4 человек погибли в результате крушения вертолета Национальной гвардии. Еще 3 ранены. На востоке Таджикистана, в столице Йемена, в городе Сана, сегодня было совершено нападение на машину посольства Великобритании. По информации службы безопасности, ранены 3 случайных прохожих. Пакистанское движение «Талибан» взяло на себя ответственность за нападение на колонну автоцистерн с топливом на юго-западе страны, около города Кветта. В Брюсселе сегодня открывается саммит Евросоюз-Китай. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Памяти режиссера Артура Пенна, эссе Бориса Парамонова, книга русского каприца Алексея Лозина-Лозинского в итальянском переводе и, как всегда, культурная панорама и новые музыкальные записи. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Одной из самых обсуждаемых тем в сегодняшних газетах стала встреча временно исполняющего обязанности мэра Москвы Владимира Ресина с премьер-министром Владимиром Путиным и последовавшая за этим подача им заявления о вступлении в партию «Единая Россия». Многие эксперты расценивают эти два события вкупе с активностью Ресина на своем посту, проявленной им за последнюю неделю, как знак того, что Ресин может быть включен в список кандидатов на пост мэра. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
События в российской столице меняются с калейдоскопической скоростью, констатирует независимая газета. Казалось бы, еще несколько дней назад первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин, указом президента России назначенный временным исполняющим обязанности мэра столицы, выглядел слегка растерянным, усаживаясь в кресло, еще не остывшее после ухода Юрия Лужкова. Однако всего за неделю на посту временно исполняющего Ресин успел взбудоражить общественность, принимая решения, некоторые из которых можно характеризовать скорее политически, чем организационными. Достаточно вспомнить его постановление о приостановлении строительства депозитария музеев Московского Кремля, об извинениях перед москвичами за долгую реконструкцию планетария, о полемике, им инициированной о переносе нелюбимого горожанами памятника Петру Первому. И вот новые решения, на сей раз кадровые. Олег Митваль освобожден от обязанностей префекта Северного округа приказом исполняющего обязанности мэра Москвы Владимира Ресина. Это сообщение пресс-службы мэрии стало главной новостью информационных агентств в полдень вчерашнего дня. В тот же день стало известно, что по меньшей мере еще один префект столицы ожидает своего скорого увольнения. Исполняющий обязанности префекта Юго-Восточного административного округа Владимир Зотов уверен, он как пенсионер один из первых стоит в списке на увольнение, тем самым косвенно подтвердив существование некоего списка отставников, которые, скорее всего, ранее и составляли сплоченную команду Юрия Лужкова. Вчера же вечером глава правительства Владимир Путин встретился с Владимиром Ресиным. Как рассказал пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков, в ходе встречи премьер и исполняющий обязанности мэра подробно обсудили текущие моменты хозяйственной деятельности столицы, актуальные социально-экономические вопросы ее жизни. По информации «Коммерсанта», с руководством президентской администрации Владимир Ресин встречался незадолго до отрешения от должности господина Лужкова и был оповещен о возможных вариантах развития событий. И еще издание сообщает, что господин Ресин написал заявление о вступлении в партию «Единая Россия». В партии подтвердили эту информацию. По мнению независимой газеты, происходящие в Москве события демонстрируют, что все с нетерпением ждут, чьи кандидатуры будут представлены президенту Дмитрию Медведеву в партийном списке на должность мэра Москвы уже в эту субботу, 9 октября. Те, кому пророчили эту весьма значимую должность с самого начала, по сообщению СМИ заранее от нее отказались. Утверждается, что мэром Москвы не захотел стать ни вице-премьер и руководитель аппарата правительства Сергей Собянин, ни губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, ни даже министр обороны Анатолий Сердюков. Зато думский спикер Борис Грызлов, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что в партийном списке много достойных кандидатур, в том числе и москвичей, и то ли в шутку, то ли всерьез заметил: «Вот я, например, тоже москвич». Есть ли у Владимира Ресина шанс оказаться в числе кандидатов на должность московского градоначальника? Я задала этот вопрос эксперту Московского центра Карнеги Николаю Петрову.
Мне кажется, что в принципе найти такую фигуру, которая вполне устраивала бы федеральную власть, сейчас очень сложно. И я бы видел вариант скорее в том, чтобы иметь пакет, то есть, скажем, как минимум двух руководителей, мэра и главу правительства, и в этом качестве Ресин, мне кажется, он может быть и в той, и в другой роли. На посту мэра он мог бы быть переходной фигурой, но тогда к нему должны назначить какого-то человека, который будет за эти, там, скажем, год-полтора-два набираться знания, опыта и перенимать у Ресина все рычаги, постепенно позволяющие управлять и политической, и хозяйственной машиной Москвы. Но мне, честно говоря, более логично логичным представлялся бы вариант Ресина в качестве проводника, в качестве, скажем, премьера при мэре каком-то из числа контролеров, таких, которые там за год в состоянии рядом с Ресиным все понять, выведать, узнать, найти, куда какие деньги уведены, и через год-полтора, скажем, после выборов президента, стать тогда, эта фигура может уже полноправным, полноценным мэром Москвы. Я думаю, что Ресин как фигура, он всем хорош. Он обладает всеми недостатками Юрия Михайловича Лужкова, который является достоинствами сейчас в глазах Кремля. Да? У него почтенный возраст и никаких политических амбиций более высоких быть не может. Он зависим и должен доказывать свою лояльность и эффективность, и в случае чего против него можно возбуждать какие-то дела, поскольку именно он как бы заправляет строительным комплексом, где как раз все эти дела в основном и находятся.
Так, эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров ответил на вопрос, может ли Владимир Ресин быть включен в список кандидатов на должность мэра Москвы. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. В США вынесен приговор по громкому делу. Американец пакистанского происхождения, признавший себя виновным в попытке взорвать заминированный автомобиль в центре Нью-Йорка в мае этого года, по решению суда проведет всю оставшуюся жизнь за решеткой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Федеральный суд в Манхэттене приговорил 31-летнего Файсала Шахзада, натурализованного гражданина США, к пожизненному заключению по 10 пунктам обвинения, включая международный терроризм и попытку использовать оружие массового поражения. 1 мая этого года Файсал Шахзад оставил на многолюдной площади Таймс-сквер в Нью-Йорке внедорожник, в котором были селитра, дизельное топливо, бензин и баллоны с пропаном. Дым из машины случайно заметил уличный торговец с футболками. Он позвал полицию и заминированный автомобиль был обезврежен. Эксперты считают, что если бы произошел взрыв, он вызвал бы многочисленные человеческие жертвы. Американские правоохранительные органы быстро вышли на след террориста, и через два дня он был задержан в международном аэропорту имени Кеннеди при попытке вылететь в Дубай. Файсал Шахзад, сын пакистанского офицера, работал финансовым аналитиком в штате Коннектикут. Следствие выяснило, что он прошел курс взрывного дела в пакистанском регионе Вазиристан, где хозяйничают талибы. Вся процедура в переполненном зале суда во вторник заняла 30 минут. В ходе суда Файсал Шахзад не раскаялся в своей попытке убийства мирных людей и продолжал вести себя как убежденный сторонник джихада, то и дело восклицая «Аллах велик». В ответ на напоминание судьи о принесенной им год назад клятве на верность Соединенным Штатам при получении американского гражданства, Шахзад признался, что в момент произнесения клятвы он лгал. Итак, попытка Файсала Шахзада устроить эффектный теракт на Манхэттене провалилась. Но какова вероятность, что другой террорист в Нью-Йорке или в другом крупном американском городе не окажется более успешным в подобной попытке? С таким вопросом я обратился к эксперту по проблемам терроризма, бывшему сотруднику Пентагона Элли Краковски. Я считаю, что не существует полной гарантии против нового теракта. Никакая система заблаговременного обнаружение террористов не исключает случайных ошибок. Израильтяне, чья система безопасности считается одной из лучших в мире, предотвращают 95-98% терактов. Несомненно, американские правоохранительные органы, спецслужбы постепенно повышают способность распознавать террористов, внедряться в их группы, нейтрализовать их действия. Но замыслы террористов становятся все изощреннее. Они могут применять новые виды взрывчатки, привлекать к акциям более опытных подрывников, чем Файсал Шахзад. К тому же, силы безопасности не могут круглосуточно патрулировать все общественные территории. И мы опять приходим к классической дилемме. Стремление к абсолютной защите, застрахованное от ошибок, означало бы переход от свободного общества к военному лагерю с тотальными обысками и досмотрами. По-моему, даже в условиях диктаторского режима такое невозможно. Почему радикальные исламистские идеи продолжают оставаться привлекательными даже для определенной части тех мусульман, которые стали американскими гражданами?
That has to do with how immigration should be controlled.
Прежде всего встает вопрос о контроле иммиграционного потока в Соединенные Штаты. Властям следовало бы более разборчиво относиться к желающим переехать в США. Но даже и это не исчерпает проблему. Многое коренится в самой исторической традиции американского свободного общества. Эта свобода позволяет людям не только думать что угодно, но также устно и письменно выражать любые идеи, некоторые из которых могут быть не очень приличными и даже радикальными. Сегодня в Соединенных Штатах живет заметное число людей, которые радикально толкуют ислам. Не считаясь с тем позитивным, что дала им американская система, американское общество, они стремятся приспособить эту систему под себя или разрушить ее. У них немало единомышленников за рубежом, которые манипулируют ими, поощряют их. Достоверно установлено, что в некоторых мечетях на территории США обосновались радикальные элементы из Саудовской Аравии, которые вдохновляют прихожан к джихаду и даже учат убивать неверных. Более широко проблема состоит в том, что значительное число мусульман, глядя на западное общество, передовые технологии, современный образ жизни, понимают, что не достигли этого уровня и сомневаются, что им это когда-либо удастся. Ислам, особенно суннитская ветвь, не в полной мере и не так динамично адаптируется к современному миру. Мусульмане видят здесь противоречия. Если они владеют истиной, то почему они не в числе самых процветающих наций? На мой взгляд, это порождает у них глубокий кризис сознания. С одной стороны, любовь к западным технологиям и комфорту, с другой – ненависть к Западу, связанная с отставанием от него. Файсал Шахзад, судя по всему, именно из этой категории американских мусульман. Для него и его единомышленников единственное верное решение, обосновываемое ими с позиции ислама, это попытка одержать верх над Западом, разрушить чуждое им общество, чуждую цивилизацию, которая располагает тем, что, на их взгляд, должно принадлежать им. Для них характерна нетерпимость, потребность распространять свою идеологию, чтобы контролировать остальных и подавить то, что не укладывается в их представление. Сказал эксперт по проблемам терроризма Эли Краковски. Во время суда в Нью-Йорке Файсал Шахзад заявил присутствующим: «Мы не приемлем вашу демократию или вашу свободу, потому что у нас уже есть закон шариата». Он добавил: «Готовьтесь к тяжелым испытаниям. Ваша война с мусульманами только начинается». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 19 часов в нашем эфире «Время гостей». Способна ли Россия вернуться в Европу или она обречена идти своим особым путем? Не приведет ли ее этот путь к окончательной деградации? Об этом Виктор Резунков беседует с главным редактором журнала «Звезда», писателем Яковом Гординым и писателем-историком Николаем Стариковым. А во второй половине часа «Свободы в полдень» через несколько минут. Сегодня в Стокгольме будут объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии. Накануне премию по физике получили двое ученых-выходцев из России. Московский городской суд рассмотрит сегодня иск об отмене генплана. И культура. В одной из столичных галерей открылась выставка, посвященная 125-летию со дня рождения Зинаиды Серебряковой. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Рейсин подал заявление о приеме в партию «Единая Россия». 9 октября эта партия, располагающая большинством мест в Мосгордуме, должна представить президенту России Дмитрию Медведеву список кандидатов на пост мэра. Мосгорсуд сегодня рассмотрит иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина об оспаривании генерального плана развития Москвы до 2025 года. Госдума России сегодня рассмотрит проект заявления в связи с агрессивной риторикой президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес российского руководства. В Москве суд сегодня продолжит рассматривать жалобу родственников погибших в автоаварии на Ленинском проспекте Ольги Александриной и Веры Сидельниковой. Близкие погибших требуют возобновить уголовное дело, которое было прекращено 7 сентября. В Казахстане задержаны двое подозреваемых в убийстве киргизского оппозиционного журналиста Геннадия Павлюка. На востоке Таджикистана не менее 4 человек погибли в результате крушения вертолета Национальной гвардии, еще 3 ранены. В столице Йемена, городе Санаа, сегодня было совершено нападение на машину посольства Великобритании. По информации служб безопасности, ранены 3 случайных прохожих. Согласно данным агентства ДПА, никто из сотрудников посольства не пострадал. Пакистанское движение «Талибан» взяло на себя ответственность за нападение на колонну автоцистерн с топливом на юго-западе страны, около города Кветта. При нападении был убит один из водителей. Боевики подожгли около 10 цистерн с горючим, предназначенным для международных сил в Афганистане. В Нью-Йорке сегодня начинается первый гражданский судебный процесс по делу бывшего заключенного военной тюрьмы на базе Гуантанамо. Гражданин Танзании Ахмед Халфан Гайлани обвиняется в организации убийства 224 человек, которые погибли в результате взрывов около посольств США в Танзании и Кении в 1998 году. Вы слушали последние новости.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Нобелевская неделя продолжается в Стокгольме. Сегодня будут объявлены лауреаты премии по химии. Россияне ее не получали никогда, в отличие от премии по физике, которая вчера не в первый же раз досталась выходцам из России, получившим образование в Москве и работающим в странах Западной Европы Андрею Гейму и Константину Новоселову. Гейм и Новоселов удостоены награды за передовые опыты с графеном, в перспективе идеальным материалом для производства микросхем. В понедельник премию по медицине Нобелевский комитет присудил за открытие, которым многие люди пользуются уже давно. Это ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение, единственная для многих женщин возможность зачать ребенка. Какие тенденции сейчас господствуют в научном мире и в каких областях науки нужно трудиться, чтобы претендовать на самую престижную премию мира? Об этом мой коллега Андрей Шарый побеседовал с научным редактором журнала «Вокруг света» Александром Сергеевым.
Понятно, что пути познания человеческого неисповедимы. Однако, есть какие-то направления, которые сейчас Нобелевским комитетом определяются как какие-то прорывные, за которых, банально говоря, легче получить Нобелевскую премию. То, что люди, которые эту премию присуждают, считают особенно важным, особенно привлекательным для современной науки. Если есть эти направления, то какие они, или их нет?
Ну, вы знаете, наверное, все-таки, вот я посмотрел список, скажем, за последние 20 лет Нобелевских премий по физике. Какой-то очень четкой, такой однозначной тенденции нету. Ну, пожалуй, достаточно много в области физики элементарных частиц, в области, так сказать, вот фундаментальных физических взаимодействий. Это и понятно, там делают достаточно интересные работы. Но ведь тут надо учитывать один очень важный момент. Как часто говорят, чтобы получить Нобелевскую премию, недостаточно сделать прорывного уровня работу. Нужно еще дожить до того времени, когда ее оценят. Дело в том, что Нобелевская премия, как правило, присуждается людям в очень почтенном возрасте. То есть в этом смысле Нобелевская премия по физике вот этого года, она является исключением просто из правил. Новоселову сейчас 36 лет. И этого за 20 лет такого случая не было по физике. И, по-моему, не было вообще. Это надо еще уточнять. При этом за последние 8 лет никто младше 50 лет не получал Нобелевскую премию, а многие получали в возрасте за 70, за 80 лет. То есть это за работы, сделанные иной раз десятки лет назад. В этом смысле вот нынешняя Нобелевская премия, она немножко идет чуть-чуть в нарушение правил, может быть, а может быть Нобелевский комитет в каком-то смысле почувствовал, что у них уже такая геронтологическая премия становится. И надо как-то снижать возраст получения ее. Последний раз более-менее в таком вот молодом возрасте премия вручалась по физике в 2001 году. Там был возраст лауреатов от 40 до 50 лет. Вот. А сейчас, видимо, все-таки была сделана какая-то установка на то, что вот самые какие-то актуальные экспериментальные работы. Но в целом астрофизика, вот как ни странно, хотя в Нобелевскую премию астрономия не входит, но астрофизику включили. Вот по астрофизике было две очень важных премии за последние 10 лет. По физике высоких энергий, физике элементарных частиц и по физике твердого тела, по физике конденсированного состояния, как это называется. То есть вот как бы твердого, жидкого и прочих, так сказать, состояний, в которых атомы находятся вплотную друг к другу расположены. Вот, и почти все эти работы так или иначе завязаны на квантовую физику. То есть работы, которые не включают в себя квантовую теорию, ну, я не знаю, даже, наверное, и нету.
А почему именно квантовая теория? Это связано с какими-то личными пристрастиями, как вам кажется, членов Нобелевского комитета, или это действительно какое-то то, где лежит вот научное будущее ближайшее?
Нет, это причина очень простая. На самом деле вся физика, кроме теории гравитации, на сегодняшний день на фундаментальном уровне квантовая. Вот и все. Поэтому фактически все, что делается в области физики, ну, за исключением некоторых, так сказать, отдельных побочных направлений каких-то или, скажем, доработок каких-то прорывов, которые были в прошлом, практически все, что делается нового, основано на квантовой физике просто потому, что в фундаменте всей физики лежит квантовая теория и квантовая природа материи. Только гравитация еще пока не поддалась вот этому квантовому, так сказать, квантованию, да? Вот. А все остальное, поэтому просто все, что касается фундамента физики, это кванты.
С научным редактором журнала «Вокруг света» Александром Сергеевым беседовал Андрей Шарый. За какое научное достижение вы бы присудили Нобелевскую премию? Вот что ответили на этот вопрос жители Москвы, с которыми поговорил наш корреспондент Петр Рахлевский.
За интернет, за саму сеть интернет.
Я присудил Нобелевскую премию за создание сайта Google, особенно карты, интерактивный поиск любой вещи, которая вообще есть.
Контактные линзы.
За косметологию, за прогресс в области косметологии, за омоложение лица, там аппаратные методики и пластическую хирургию.
Да, кто изобрел микроволновку? Да, Нобелевскую премию, кто изобрел микроволновую печь.
За кабельное телевидение благодарна. За мультики, да.
За машины хорошие.
За шоколад.
Да, за шоколад.
За шоколад.
Ну, за интернет можно, да. Просто не мобильный. Вообще интернет, в общем, я бы дала, да.
Интернет и телефон – это однозначно мобильный.
Ни за одно открытие я бы не дал ни одну премию.
Ну, душ, телефон – вот это простые вещи, без которых человек не может жить.
За музыку, батареи. За беспроводные всякие устройства, за Wi-Fi, за Xerox, кстати.
Я думаю, за то, которое отключает всю рекламу и все, вот за ту кнопку, которая выключит.
Так жители Москвы и гости столицы отвечали сегодня на вопрос, за какое научное достижение вы бы присудили Нобелевскую премию. Петр Рахлевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Московский городской суд сегодня вернется к рассмотрению иска лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который оспаривает законность генплана развития Москвы. Дело объединили еще с одним аналогичным иском. Его подал блогер Алексей Подчуфаров. Напомню, генеральный план развития Москвы до 2025 года принимался на волне жесткой критики, которую в адрес документа высказывали известные политики, общественные деятели и простые москвичи. Пикантность делу придает тот факт, что предыдущий заседание суда состоялось еще до отставки Юрия Лужкова, рассказывает корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
Иск в Мосгорсуд об оспаривании генплана Москвы Сергей Митрохин подавал еще в начале лета. Заседания по этому делу несколько раз переносились, и вот теперь Московский городской суд приступает к рассмотрению иска противников генплана столицы. Контекст несколько изменился. Юрий Лужков больше не мэр Москвы, а исполняющий обязанности столичного градоначальника Владимир Ресин каждый день удивляет решениями, на необходимости которых тщетно настаивали критики московских властей. Это и возможный перенос памятника Петру Первому Зураба Церетели, и прекращение стройки на Боровицком холме возле Кремля. Правда, надежды на пересмотр Ресиным генплана столицы весьма призрачны, считает лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Мне кажется, что Владимир Ильич не захочет пересматривать генплан, потому что это его детище. Понятно, что основную политическую ответственность за этот документ несет Лужков, но непосредственным исполнителем номер один и разработчиком генплана, и заказчиком генплана был именно Ресин. Поэтому вряд ли отношение нынешнего правительства Москвы к этому документу и к иску партии «Яблоко» изменится после отставки Лужкова. Если Ресин наступит на горло собственной песни и отправит генплан на доработку, то тогда я предлагаю поставить на месте нынешнего памятника Петра другой памятник Владимиру Ильичу Ресину.
Лидер фракции коммунистов в Мосгордуме Андрей Клычков тоже не верит в то, что от утвержденного при Лужкове генплана московские власти с легкостью откажутся, но он приводит другие аргументы.
Вряд ли можно надеяться на подобного рода инициативу, потому что она должна быть инициирована
инициировано законодательным органом, ну, инициировано, может быть, другими субъектами, но решение должно приниматься Мосгордумой. Те депутаты, которые голосовали за него, я думаю, что вряд ли пойдут на отмену этого закона. Но при этом я надеюсь, что все-таки те коррективы, которые мы требовали внести в него, они, может быть, все-таки пройдут и будут учтены. Потому что мы на сегодняшний день, Дума, проголосовавшая этот закон, включила процедуру, которая позволяет раз в 3 месяца проводить внесение изменений в генплан. То есть воспользуясь даже этой процедурой, просто кардинально проработать с общественностью, с научно-экспертным сообществом и, не нарушая никакую процедуру, просто изменить этот генплан, чтобы он обрел человеческое лицо, так можно говорить, в отношении закона.
В Общественной палате России создана рабочая группа, которая готовит для будущего мэра Москвы предложение по улучшению облика столицы. Одной из первых рекомендаций должна стать отмена генплана Москвы, в рамках которого, по словам члена Общественной палаты галериста Марата Гельмана, сейчас происходят преступления. Хотя Гельман считает, что ждать быстрых решений в этом вопросе не приходится.
Мне кажется, что суды у нас еще не перестроились не так быстро, как лужковские СМИ. Поэтому, скорее всего, нет. И новому мэру придется собственным указом сначала приостанавливать действие генплана, а потом создавать комиссию, которая будет фактически делать этот генплан заново. А формально это будет как бы его сильное такое обновление. Дело в том, что ситуация с генпланом очень простая. Одна из главных задач для Лужкова генплана была узаконить те преступления, которые он совершил по разрушению Москвы. Поэтому если мэром будет человек из той же команды, то есть человек, который участвовал в этих преступлениях, к сожалению, мы отмены генплана не получим. Именно поэтому нужна, мне кажется, все-таки новая фигура, которая делает это, не думая о том, что это может ударить по ней самой.
В иске Сергея Митрохина превалирует политическая составляющая, и она недостаточно подкреплена юридически, считает руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков.
Как юрист, я не вижу оснований для пересмотра генерального плана, потому что те требования, которые были заложены в заявлении, требуют как минимум тщательной доработки, а как максимум они не выдерживают многих положений по критике просто-напросто. И если делать заявление политическим, это одно, если делать его юридически обоснованным, это совершенно другой подход. В данном случае в большей степени возобладает, безусловно, политический аспект. Он, может быть, и заслужит внимания и уважения, но при этом для суда, безусловно, в первую очередь должно быть основным это аргументация законодательства.
Лидер «Яблока» Сергей Митрохин не отрицает, что в вопросе о пересмотре генплана Москвы есть и политический аспект. В частности, по словам Митрохина, позиция федеральных властей по генплану покажет, что для Кремля было более существенно – перемены в Москве или увольнение строптивого градоначальника.
Вообще, я рассчитываю, что суд, может быть, станет более объективным. Будут приниматься наши ходатайства, совершенно очевидно, о приобщении к делу крайне важных материалов, часть из которых суд ранее не считал возможным приобщить. Ну и в связи со сменой мэра Москвы, я надеюсь, что перспективы нашего иска против генплана стали более реальными. На самом деле для новой власти это будет критерием ее готовности к изменению жизни в городе. Если новая власть в Москве не приложит усилий для отмены генплана и его коренной переработки, то значит она будет жить по заветам Лужкова, потому что его наследие увековечено в этом документе под названием «Генеральный план Москвы». Вот и посмотрим, насколько будет искренне федеральное руководство в своих намерениях изменять жизнь в Москве, либо его цель сводилась только к тому, чтобы отстранить нелояльного руководителя субъекта федерации.
Сергей Митрохин предполагает, что первое заседание Мосгорсуда по его иску будет предварительным, поскольку в связи с отставкой Юрия Лужкова будет заменен и представитель мэра в этом процессе. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня рассмотрит проект заявления в связи с агрессивной риторикой президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес российского руководства. В Москве суд продолжит рассматривать жалобу родственников погибших в автоаварии на Ленинском проспекте с участием машины вице-президента Лукойла. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин подал заявление о приеме в партию «Единая Россия». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня. Илюмжина ждет Карпова. Станет ли экс-чемпион мира вице-президентом ФИДЕ?
Комментарии эксперта.
Ольга Крыштановская о неизбежности и своевременности отставки Юрия Лужкова.
Право автора.
Враг барской порки. Писатель Виктор Ерофеев о писателе Владимире Сорокине.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет Иван Трефилов.
Чистый вывоз капитала из России в третьем квартале составил 4 миллиарда 200 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Ранее сообщалось, что в первом квартале года вывоз капитала из страны превысил его ввоз на 14 миллиардов 900 миллионов долларов, тогда как во втором квартале, наоборот, был отмечен чистый ввоз капитала на уровне 3 миллиардов 100 миллионов. Таким образом, в январе-сентябре чистый вывоз капитала из России составил 16 миллиардов долларов. Это примерно в 4 раза меньше, чем за три первых квартала 2009 года. Объем внешней торговли России в январе-августе увеличился на 39,3% к уровню такого же периода 2009 года, составив более 386 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом экспорт товаров вырос почти на 41% до 250 миллиардов долларов, а импорт на 37% до 136 миллиардов. Таким образом, положительная сальдо внешней торговли России за 8 месяцев года составила примерно 114 миллиардов долларов, на 46% больше, чем в январе-августе годом ранее. В России к 4 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, менее 60,5 миллионов тонн зерна, на 30 миллионов тонн меньше, чем на такой же день в 2009 году, сообщило Министерство сельского хозяйства. При этом урожайность зерновых в начале сентября снизилась к прошлогоднему уровню более чем на 21%, до 18,9 центнера с гектара. Согласно прогнозу министерства, урожай зерна в России в нынешнем году составит от 60 до 65 миллионов тонн, примерно на треть меньше показателя минувшего года. Государственная компания «Российские железные дороги» рассматривает возможность закупки дополнительных скоростных поездов для использования на маршруте Москва-Санкт-Петербург, заявил представитель компании, не назвав сроки и объемы закупок нового подвижного состава. Сейчас для скоростных железнодорожных перевозок на этом направлении используются составы «Сапсан» немецкого концерна «Сименс». Всего компания РЖД на сегодня закуплена 8 таких скоростных поездов, которые используются также для перевозок пассажиров на маршруте между Москвой и Нижним Новгородом. Официальный курс доллара на сегодня – 30 рублей 43 копейки, на 6 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 71 копейку, по сравнению со вторником он подешевел на 26 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас, как всегда, в этой части программы о наиболее интересных новостях из мира культуры. В Москве в галерее «Дом на Щекино» открылась выставка, посвященная 125-летию со дня рождения Зинаиды Серебряковой. Помимо легко узнаваемых шедевров из ведущих музеев Москвы и Петербурга, здесь выставлены малоизвестные работы художницы из провинциальных собраний, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
«Дом на Щекино» уже в третий раз обращается к творчеству Зинаиды Серебряковой, и всякий раз этим выставкам гарантировано повышенное внимание зрителей. Секрет успеха в первую очередь, конечно, в том, что это просто очень качественная живопись и графика, но мало ли было хороших художников. Серебрякову, начиная с самых ранних юношеских студий и заканчивая поздними вещами, созданными в нищенский мигрантский период, всегда отличал ясный и дружелюбный взгляд на мир. Современники-символисты на сломе эпох полны были тревожных и мистических ожиданий, а женские и детские лица на портретах Серебряковой, мужские – большая редкость, оставались по-прежнему безмятежными и гармоничными. И вот вопрос арт-директору галереи «Дом на Щекино» Наталье Рюриковой.
У вас работа из многих государственных музеев, да. А ваша галерея частная. Как вам удалось такие значимые вещи заполучить на эту выставку?
Все-таки галерея уже 16 лет. И мы сделали немало музейных выставок. После каждой выставки я говорю, все, больше никогда. Но как только прикасаешься к каким-то вот таким шедеврам, вроде Зинаиды Серебряковой, забываешь обо всем. О всех трудностях, сложностях, финансах. Это очень дорогая выставка получилась. Мы платим страховку, перевозку, рамы, стекла, причем такие, без бликов, очень дорогие стекла. И мы всегда, когда начинаем считать наш бюджет, говорим, ой, ну мы уложимся. Вот на эту сумму. И эта сумма так переваливает, и потом она уже удваивается, а иногда даже утраивается. Но скажу вам честно, мы ни о чем не жалеем, потому что когда появляются эти произведения, когда они начинают висеть у нас на стенах, то охватывает чувство гордости и благодарности к этим музеям, что они нам доверили, что они нам дали, дорогое, что есть у них. Понимаете, я не хочу быть музеем. Когда мы вставляем, например, кого-то 19 века или там 18, то для меня важно, чтобы мы выглядели как особняк вот того времени, где работа не имеет музейного такого барьера. И вот я помню, что мы сделали выставку, первую выставку с Русским музеем. Была выставка «Русский романтизм». Кипренский, Авайзовский, Щедрин и много других изумительных художников. Поставили мебель 18-19 века, сделали обои. То есть мы как бы были созвучны этим картинам. Ощущение, я помню, все когда уходили, я садилась вот вечером перед тем, как самой уйти. И это все превращалось в особняк. Вот так жили люди. Вот так висели картины, вот так на них смотрели. И обрушивалась музейная история, и начиналась жизнь.
За счет чего на этой выставке, на выставке работ Зинаиды Серебряковой растворяется этот барьер, о котором вы говорите?
Мне кажется, что уже стены создают вот эту атмосферу. Так, по крайней мере, говорят люди, и я в это верю, потому что это все-таки стены, где был Пушкин, где жил Нащекин, где была дружба, где была любовь, где была масса замечательных людей, и Гоголь. И была вообще Россия первой четверти XIX века. Раньше для меня это был пустой звук. Но вот приходит момент в жизни, когда ты вдруг понимаешь, что стены, они впитывают что-то вот это, они что-то дают, понимаете? И я в это верю все больше и больше. И вот когда я начинаю делать эти выставки, я ощущаю, что мы соединяемся во времени. Причем это, еще раз говорю, это не преувеличение, а это происходит. Это становится все родным, твоим, живым. Ты знаешь, что вот она сейчас вышла за дверь, что она сказала, куда она пошла, что она будет делать. Если сравнить эту выставку с выставкой 6-летней давности, здесь повторилось 2 или 3 работы, которые мы использовали и вновь повесили. Все остальное новое. Мы взяли эти работы Серебряковой из музеев Тульский, Ярославский, Переяславль-Залесский, Владимирский, Калужский и так далее. Эти работы не выставлялись. Например, в Русском музее большинство работ, которые вы видите, они в фондах.
Из разных городов, говорит Наталья Рюрикова, по работе привозили. В результате собралась полноценная ретроспективная выставка. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Испании. Эта страна – одна из немногих в Западной Европе, где в свое время огромной популярностью пользовалась теория анархизма. Даже левое политическое движение испанских либертариев сложилось под прямым влиянием анархистов российских. О современном испанском анархизме в теории и на практике рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
В рабочем кабинете Рафаэля Коралеса, одного из лидеров нынешних испанских анархосиндикалистов, висят 3 портрета – Бакунина, Кропоткина и Махно. Хозяин поясняет, что речь идет не просто об идейных вождях мирового анархизма, а о лицах, которые самым непосредственным образом связаны с становлением этого движения в Испании, духовных отцах, до сих пор почитаемых местными анархистами. Эти люди сыграли огромную роль. Это наши учителя. Значение их деятельности для нас и для всего рабочего движения в Испании трудно переоценить. Бакунин и Кропоткин являются нашими духовными отцами, стоявшими у истоков идеи, за которые мы продолжаем бороться сегодня. 30-е годы прошлого столетия, по словам Рафаэля Коралеса, Испания превратилась в центр мирового анархизма. Именно здесь им удалось провести в жизнь широкий социальный эксперимент. Времена гражданской войны второй половины 30-х годов испанские анархисты также считают эпохой своей революции. В некоторых провинциях страны, в частности в Арагоне, они воплотили в жизнь идеи российских анархистов. Там были созданы так называемые коллективы коммунные, промышленные и сельскохозяйственные. В них, кстати, могли жить и работать на равных правах так называемые враги, и бывшие хозяева, и жандармы, и военнопленные. Их семьи могли получать продукты бесплатно в распределителях анархистов, поскольку деньги на контролируемой ими территории были отменены. Нужно отметить, что мягкое отношение к поверженным врагам – одна из идей, заимствованных испанскими анархистами из книги Кропоткина «Хлеб и воля». Эта книга в свое время стала и до сих пор продолжает оставаться, по утверждению Коралеса, настольной книгой всех испанских анархистов. В сельских регионах, которые находились под нашим контролем, были созданы в соответствии с учением товарищей Бакунина и Кропоткина наши коллективы. Они действовали на конфискованной у помещиков земле. В некоторых городах промышленные предприятия перешли в руки рабочих. На них вводилось самоуправление. Все решения принимались на общих собраниях. В Арагоне, к примеру, только в сельскохозяйственных коллективах состояли 400 тысяч человек. И эта система работала. Многие видные испанские анархисты 30-х годов вели активную переписку с жившим во Франции в эмиграции Нестором Махно и получали от него наставления. В отличие от Бакунина, который противился союзу рабочих и крестьян с интеллигенцией, Махно советовал испанцам подобный союз создать. Зато он предупреждал их против каких-либо альянсов с коммунистами. Вот отрывок из письма наставления Махно двум испанским анархистам Эусебио Карбо и Анхелю Пестанье. «Дорогие товарищи, вам следует избегать всякого союза с коммунистическими большевиками, потому что испанские коммунисты-большевики, я думаю, такие же, как и их друзья русские. Они пойдут по стопам иезуита Ленина или даже Сталина. Они, чтобы утвердить свою партийную власть в стране, не замедлят объявить монополию на все достижения революции и предадут и союзников, и само дело революции. Недопустимо идти вместе с той партией, которая завтра же обманет народ и станет худшим из деспотов свободы и прав народа». Конец цитаты. Любопытно, что и российские идеологи анархизма всегда с особым вниманием относились к Испании. Бакунин еще в 70-е годы 19-го столетия считал ее весьма перспективной страной для осуществления на практике идеи анархизма. Кропоткин лично посетил Испанию и смог пообщаться с многими испанскими анархистами. Что касается Махно, то он, по свидетельству своих биографов, буквально рвался в Испанию, чтобы помочь в подготовке либертарианской в терминологии испанских анархистов революции. Помешали нехватка средств, Махно в Париже бедствовал, и плохое здоровье, следствие ранений, полученных в годы гражданской войны в России. Виктор Черецкий для «Радио Свобода».
Очередная история Запада и Востока завершает программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Через 7 минут эфир продолжит «Час прессы». Уволен Олег Митволь, на очереди Петр Великий. Первые шаги новых руководителей Москвы комментирует обозреватель московского комсомольца Александр Минкин. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир «Радио Свобода».